«Российский час поверх барьеров» у микрофона Марина Тимашева. Взяла в руки огромный, как Библия, черный том академического издательства «Восточная литература» Олег Непомнин «История Китая. Эпоха Цин» и прониклась испуганным почтением, величественно, как китайская стена или как новая заоблачная железная дорога в Тибете и также от меня далека. Потом открыла посередине и прочла. Быстро распространилась практика покупки ученой степени, то есть получения ее без экзаменов. Более четверти уездных начальников купили ученую степень. И подумала, что Китай эпохи Цин может оказаться намного ближе и понятнее. Так ли это, попробовал разобраться Илья Смирнов.
Да, уж похоже на наши образовательные реформы. Шутка. Вообще-то китайская система образования древнейшая в мире. Конфуций, учитель Кун, отличался от других великих наставников человечества именно особым вниманием к книжной учености, к правильному, рациональному образованию, где не должно быть различий между людьми. Культ учителя, знания, книги в Китае пережил все революции и нашествия. А в той главе, которую вы процитировали, речь идет не о реформах, а о разложении. Напомню слушателям, что династия Цин чистая, правила с середины 17 века, когда пришельцы с севера, маньчжуры, воспользовались крестьянской войной и захватили власть. И до революции 1912 года, отнявший престол у последнего маньчжурского императора, маленького Пуи, смотри Бертолуччи, последний император. Фундаментальный труд об этой эпохе написал Олег Ефимович Непомнин, один из ведущих наших синологов, заведующий сектором Института Востоковедения. Признаюсь, мои отношения с его книгой тоже сложились непросто. Отпугнуло, как водится, теоретическое введение и оглавление, поделившее материал на два цикла – цинский и тайпинский, причем последний доведен до 1949 года, когда кости несчастных тайпинов уже истлели в земле. Это как если бы эпоха Романовых продолжалась при Хрущеве. Ну вот, сказал я себе, привет от Полибия, циклический подход. Но, когда принялся за чтение всерьез, увидел какое-то интересное и объективное исследование, основанное на тщательном анализе материальных, производственных основ китайской цивилизации, из которых произрастают ее политические и культурные особенности, а не наоборот. Ведь циклы созидания, упадка, разрушения не выдумка идеологов, а экономически обусловленная закономерность для так называемых политархий. То есть общество, в которых господствующим классом является бюрократия, как определяет автор книги применительно к Китаю, класс государства. А то, что в книге несколько абсолютизирована склонность китайских династий к хождению кругами и вообще то, что отличает Поднебесную от Запада, так ведь есть основания. Династия Цин умудрилась в деталях повторить судьбу предыдущей династии Мин. И именно в цинскую эпоху обнаруживается безнадежное отставание некогда величайшей империи. В середине XIX века она становится полуколонией, безвольным источником накопления чужих капиталов, а также пенсий и пособий для рабочих – английских, французских, немецких, но не китайских. Я цитирую, храмы, библиотеки, магазины и частные жилища, императорские и княжеские дворцы были дочисто разграблены. Из столицы в Тяньцзинь шли целые составы, груженные награбленным, в том числе драгоценностями, произведениями искусства и антиквариатом, конец цитаты, 1900 год, международная гуманитарная операция в Китае. Слава богу, вещи названы своими именами, и опиумные войны, и участие колонизаторов в истреблении китайских христиан-тайпинов, и второе издание «Трансконтинентальной работорговли», организованной как раз на Тихом океане во второй половине XIX века. И лично для меня особый интерес представляет анализ социально-экономической структуры цинского общества. Мы ведь привыкли воспринимать бюрократические империи, политархии, схематично, в духе Орвелла. Между тем у каждой свое лицо, неповторимое сочетание и взаимопроникновение казенного и частного начала. Один и тот же человек для начальства – чиновник, а для крестьян он богатый сосед, который прибрал к рукам много земли и теперь сдает беднякам в аренду. Кто жил в СССР при Брежневе, привык видеть в частном секторе благо, насколько приусадебный участок культурнее совхозного поля. Но на самом-то деле бывает по-разному. Вот в цинском Китае существовал и рынок, и купечество, и вексельное обращение. Многое из того, на чем зиждется капитализм, китайцы изобрели раньше европейцев. Но не впрок. Почему? Потому что, цитирую, промышленность и транспорт были гиблым местом для капитала. Могущество шансийских банкиров определялось в первую очередь кредитованием правительства и чиновников, связями с казной, с придворными кругами, крупными землевладельцами. Конец цитаты. А внизу где реальная экономика, там, извините, не то что машины не применялись, а более дешевый труд человека вытеснял тягловых животных. В истории Китая вы найдете сведения о театре, литературе, социальном этикете. Много такого, чего не мешало бы знать культурному человеку. Например, в газетах постоянно встречаю утверждение, что Тибет присоединен к Китаю в 1950 году. Так вот, в книге подробным образом прослеживается процесс присоединения, завершившийся тем, что, извините, в 1751, двумя веками раньше, Тибет вошел в Цинскую империю как ее составная часть. Думаю, новая книга об эпохе Цин поможет российским читателям понять своих юго-восточных соседей, которые впрямь не так уж сильно от нас далеки.
Илья Смирнов рецензировал книгу «История Китая. Эпоха Цин». В эфире «Российский час».